Давайте дальше пойдем. Значит, мы с вами рассмотрели синдромы основные психопатологические. Еще раз я повторяю, что они будут характеризовать не только неврозы, да, но и другие заболевания, и другие, скажем, нарушения. И проявляться будут при различных нарушениях. Вот. Значит, а рассказала я их в теме невроза для того, чтобы я могла теперь рассказывать вам, собственно, проявление невроза. И сейчас мы с вами рассмотрим основные формы неврозов по клинической классификации. Ну и первая форма невроза – это будет невростения. Невростения. Но если брать по клиническому основанию классификация, да, да, по клиническому основанию. Вот. Невростения. Если брать все случаи обращения с неврозами к врачу, да, вот статистику, то, в принципе, невростения – это одно из самых распространенных невротических нарушений, заболеваний невротических. Где-то в среднем занимает 64% вот от общей массы. А что будет характерно для невростении? Вегетативные расстройства. Ну, помните, да, это мы с вами, когда стенический синдром рассматривали, там я об этом говорила. Общеневротические и нервно-психические нарушения. При этом при неврастении могут проявляться такие синдромы, как астенический, ипохондрический, депрессивный, да, может быть, ну, соответственно, невротическая, да, форма его проявляться. В основе этого невроза лежит невростенический конфликт. Помните, мы разбирали вчера невротические конфликты, да? И вот как раз сейчас мы остановимся на этих конфликтах еще чуть подробнее. Невростенический конфликт – это противоречие между возможностями личности и стремлениями и завышенными требованиями. И стремлениями, и завышенными требованиями. То есть личность обладает одними возможностями, а стремления у нее и требования там, к себе, к той деятельности, например, которой она занимается, да, к своим возможностям, к своему таланту, абсолютно другие, да, гораздо выше. И, соответственно, так как личность не соответствует этим завышенным требованиям, то развивается вот этот самый невростенический конфликт. Ну вот такая реальная совершенно ситуация. Клиентка, женщина 43 лет, она не из Санкт-Петербурга, приезжает сюда лечиться по поводу гинекологических каких-то там заболеваний. Она считает, что у нее там и гинекология, собственно, да, есть, и какие-то заболевания, соответственно, связаны там венерологические какие-то заболевания, да, то есть какая-то инфекция, да, вот, есть. И идет, то есть, ну, так как это происходило достаточно еще давно, идет лечиться такая была фирма Даная у нас. Соответственно, она приходит туда, ее обследуют, находят у нее много чего и продолжают ее лечить. Там капельницы ставят, уколы делают. Хотя на самом деле особо там, скажем, каких-то там серьезных таких вещей на самом деле как бы не было. Значит, но это лечение на какой-то очень короткий промежуток времени дает вот ей ощущение успокоения и вроде бы как то, что она излечивается. Но затем интенсивность лечения снижается, и у нее опять все те же переживания возникают, и вся та же симптоматика опять возникает. Вот. Она там идет в другое место лечиться, и как будто это вот начинает ходить в разных мест. И в результате, в общем-то, эффект все время один и тот же. Значит, и один из центров, в который она приходит лечиться, как раз направляет ее, или там в центре, я сейчас не помню, там находится психотерапевт. И она попадает в психотерапевта. Психотерапевт начинает с ней разговаривать и, в общем-то, обследует ее и выявляет у нее невростению на самом деле. Значит, какова же вот предыстория, да, фабула, скажем так, этой клиентки, значит, пациентки? Она еще, будучи девочкой, воспитывалась в семье, так по типу вот кумир семьи. да, вот она была. И родители считали, что она очень способна, она талантливая, ее учили играть на скрипке. Она никакими особыми талантами не отличалась, играла очень средненько, но вот ей внушали, и семья считала, что она вот вообще талант. Вот такое. И ее воспитывали таким образом, что, вот, например, когда там у них жила там одно время, скажем, там ее двоюродная сестра, была вынуждена у них жить, они одногодки были, то она, соответственно, не занималась никакой музыкой, то вот эту вот девочку, да, клиентку, когда она еще была девочкой, водили в школу музыкальную, и чтобы ей было не обидно, что та дома телевизор смотрит, там играет, да, вот, то вот ее двоюродную сестру таскали вместе с ней в эту вот школу музыкальную, да, просто сидела там, да, вот такой вот как бы эпизод для того, чтобы понять, как воспитывали ее. И ей внушили, что вот она, соответственно, вот такая вот способная. Затем она выходит замуж, и для нее очень удачно. Ее муж, несмотря на то, что он незначительно старше ее, но он такой вот обладает такой отцовской, вот, как бы, отцовским отношением по отношению к этой клиентке. И более того, он является еще директором музыкальной школы. И, соответственно, она там начинает работать, преподавать в этой музыкальной школе. И понятно, что, в общем-то, какие-то вот эти вот амбиции, какие-то навязанные, в общем-то, родителями, да, они отчасти как-то, ну, оправдываются. Но затем она начинает работать, и понятно, что уровень ее, в общем-то, там, таланта, подготовленности, каких-то умений, он не такой высокий, ее ученики там не выигрывают конкурсы, никуда там не идут, и учеников становится меньше. Вот. И состояние такое вот уже, ну, скажем так, внутреннего конфликта не развивается. Но это, может быть, бы и не вызвало развитие, собственно, неврастении, как невроз, если бы не травмирующая ситуация, которая ускорила эту ситуацию. Ее муж едет с делегацией в Индию, по-моему, ну, то есть, как, да, в Индию. Ну, и там, по-видимому, хорошо он отдыхает и, в общем, заражается какой-то венерической болезнью. И, возвращаясь, соответственно, в Россию, так как он этого не знает, он заражает ее. Ну, они излечиваются, но для нее это остается колоссальной психотравмой. То есть разочарование там, мужа, что вот он такой, да, там какие-то идеалы рушатся. Она достаточно инфантильная, скажем так, не приспособленная к жизни, да, и вот, вот это все рушится. И у нее симптоматика идет невротическая какая? По гинекологической, да, вот этой инфекционной линии. То есть оно зациклилось у нее, да, вот на этом вот как бы. И у нее на самом деле неврастения, но проявление не только вот там астения, беспокойство, тревога, там вот не только эти проявления, но что еще? Ну и вот эта вот симптоматика. Хотя на самом деле там нету никаких проблем ни по гинекологии, ни каких-то инфекционных. Вот. Ну, ее помещают на лечение в клинику неврозов, лечат, собственно, этот невроз, и, в общем, все проблемы в гинекологии тоже уходят у нее. Вот, пожалуйста, пример такой неврастенической. Вот этот ее, скажем, особенности личности, да, таковы, что у нее требования, как бы, она считает, что она талантлива, да, то есть ей это внушали, она считает. Но когда она начинает реально работать, то есть она же видит, что нету ничего. И у нее возникает вот этот вот конфликт невротический. Неврастенический он возникает. Но, собственно, неврастения, она еще не развилась. Вот.
Тут две ситуации.
И здесь еще возникает психотравмирующая ситуация, вот еще одна побочная, да? То есть сам конфликт за счет вот такой как бы хронический, и плюс еще это, которая подстегнула. Да? И симптоматика связана вот с этой вот ситуацией уже пошла. То есть она подстегнула, то есть там дополнительно еще. То есть, может быть, если бы у нее не было вот этого конфликта, вот ее неврастенического, то есть она бы пережила эту измену мужа, и ничего бы, в общем-то, может быть, и не было бы никакого невроза. Ну, в конце концов, сколько женщин, которым изменяли мужья, да, в общем-то, по идее, у них не развивался, неврастения не развивалось. Да? Вот. Но вот на особенности ее личности, вот воспитание, да, вот на это, как бы ее, это состояние, вот оно легло таким образом. Вот. Вторая разновидность невроза – это истерия, истерический невроз. Чаще по статистике, страдают женщины. Но, это те, которые обращаются к врачу. Достаточно большое количество людей, страдающих неврозом не в очень ярко выраженной форме, могут не обращаться к врачам. Соответственно, они не попадают под статистику. Ну вот то, что касается истерии, вот чаще обращаются женщины с истерией. Клиника истерии очень пестрая. То есть там очень много различных проявлений. И основные, скажем такие симптомы делятся на 4 группы. Это скажем, психотические расстройства, психические, да, лучше, наверное, написать психические расстройства. Второе – это моторные, третье – сенсорные, и четвертое – вегетативные. Ну и сейчас мы с вами разберем, что может относиться к этим вот группам. Ну, психические нарушения, они как бы являются таким прототипом, можно сказать, да, вот, собственно, нарушений, связанных вот с психотическими какими-то проблемами. Ну, на самом деле, конечно же, таковыми не являются, да, просто как бы маскируются под них, да, вот так вот, под эти. Значит, что это может быть? Например, нарушения сознания какие-то, состояние, напоминающее распад личности. По сути дела, да. Сейчас я об этом чуть-чуть еще скажу. Это могут быть какие-то амнезии, да, могут быть. Вот. Значит, но эти случаи встречаются сейчас практически в единичных вот каких-то моментах, единичных. Дело в том, что когда, собственно, Зигмунд Фрейд разработал свою психотерапию, он же работал как раз с неврозами, да, и вот разрабатывал на больных с неврозами как раз свой этот метод лечения, тогда вот такие яркие проявления истерии, очень различные, да, и сейчас я буду говорить про другие проявления, они встречались часто как раз. Со временем, когда информация о том, что такое невроз, с чем он связан, да, вот бессознательное, то есть вот эта информация стала распространенной, и люди стали знать об этом, читать об этом, да, то есть очень много появилось различных вот каких-то издатель, ну, в смысле публикаций, да, изданий здесь. Клиника стала более, скажем, такая легкая, да, вроде бы, то есть невроз на самом деле может быть достаточно тяжело, но клиника, она не столь ярко проявляется, то есть она скорее больше такая поверхностная. Сейчас я на примерах поясню. И вообще, в принципе, то, что характерно для симптомов вообще в целом всех болезней, и об этом врачи говорят, что клиника становится как бы сглаженная. То есть она не такая яркая, не такая вот четкая, как вот ее описывали раньше в учебниках, да? То есть она сглаживается. Так вот, и на смену вот таким вот ярким, да, вот психическим как бы расстройством, да, приходят уже более, ну, сглаженные формы, такие как, например, эмоционально-аффективные расстройства, да, например, там фобии могут приходить, то есть какие-то страхи, да, там какие-то аффективные вот вспышки. Астенические там синдромы, ипохондрические синдромы. То есть уже там не расстройство памяти, например, да, там не распад личности вроде, да, там человек как бы вообще там, вот, перестает нормально там функционировать. А вот такие уже, да, гораздо более поверхностно, скажем, характеризующие невроз. Значит, на моторном уровне как это могло проявляться? В виде судорог, припадков, параличей, порезов. И вот если вы помните, вот Зигмунд Фрейд, свою одну из первых пациенток, на которых он, в принципе, как бы и в основном проверял работу своей новой теории, метода своего, то есть он ее лечил от чего? То есть у нее сначала, по-моему, был паралич ног, она не ходила, да, и когда он вроде вылечил, нашел причину для этого, у нее сработал там, то ли защитный механизм, там сейчас сложно сказать, да, то есть она ослепла. То есть, и в принципе, это ее слепота, она тоже невротическая была. На самом деле-то не было никакого поражения. Ну, то есть это было чисто функциональное. То есть, и дальше с ней работая, да, то, соответственно, от этого можно было избавить ее. Значит, вот сейчас на место вот таких вот грубых, да, нарушений моторных или сенсорных, таких как слепота, глухота, нарушение чувствительности, когда вот вообще пропадают все ощущения, человек не чувствует никаких совершенно ощущений. Вот, на смену им приходят более, ну скажем так, легкие формы проявления. То есть это может быть там, да, то есть какие-то ипохондрические, астенические такие там. Ну, там наблюдались амнезии, ну, просто потери памяти. То есть там не обязательно же. Могла быть и полная, могла быть на какой-то вот отрезок времени. То есть и так могло быть. То есть, там, то есть это вот как бы такая достаточно грубая. Сейчас я говорю, что это встречается крайне редко. И, как правило, вот если смотреть сейчас современную ситуацию, да, вот в плане неврозов, то есть если встречаются какие-то вот такие ярко выраженные проявления невроза, то, как правило, все-таки на самом деле потом это выходит на уровень уже психотического заболевания. То есть сначала это может как бы диагностироваться как невроз, но через какое-то время оказывается, в общем-то, да, то есть начинает нарастать симптоматика, и уже врачи понимают, что это был не невроз, а там, шизофрения, например. Да? То есть клиника идет вроде невротическая, но очень яркая. Я работала с мальчиком, которому ставили невроз, у него отнимались ноги, он не мог там, по ступенькам спускаться, там, ходил с трудом. Да? Там, по ступенькам его папа на руках спускал по лестнице. Вот. И причина там, в общем-то, невротическая причина была вот эта психотравмирующая. Там у бабушки болели сильно ноги, и она умерла. Ну, умерла-то бабушка от старости, но у него замкнулось как бы это вот что. Да? И у него вот пошло. В принципе, связка, вот это, то есть все было. Но настолько яркая картина была, вот это вот проявление такого истерического невроза, что мы все очень удивились. То есть ему поставили тогда истерический невроз, но вот я с ним работала, наверное, 2 или 3 месяца, по-моему, целое лето было, да. В санатории, да, 3 месяца работала. То есть мы поставили, скажем, его на ноги, да, он стал ходить, подниматься по лестнице. Но вот значительного какого-то улучшения, как вообще при неврозе, при такой вот интенсивной терапии, у него не произошло. Что, конечно же, очень настораживало меня в первую очередь, да, потому что я с ним работала. И потом, ну, он выписался, и потом действительно подтвердил вот этот Георгий Демилер, был тогда консультантом у нас. И он подтвердил то, что все-таки там оказался не невроз, а шизофрения, потому что он потом встретил его в детской психиатрии там, на Песочной набережной, там, в этом отделении. Вот. Значит, какие в основном еще для истерии характерны сейчас проявления? Ну, в основном вегетативные даже больше. Дыхательные нарушения, там, сексуальные нарушения, кардионарушения, да, то есть вот какие-то там, опять же, боли, опять какие-то там желудочные, там, спазмы могут быть, дыхательные. Вот мне тоже рассказывала клиентка, у нее она страдала паническими атаками. Причем атаки выражались в том, что она задыхалась, вот у нее паническая атака, что она задыхалась. Она говорит, вот я проснулась среди ночи, я задыхаюсь, и вот этот вот ужас, а там иррациональный страх. И ужас это иррациональный, то есть его никак. И она говорит, и я звоню в скорую, она была одна дома, я звоню в скорую, и меня начинают спрашивать, остаюсь ли там на учете, а бывали ли вот у меня там, нет ли у меня невроза. То есть они сразу что? Они сразу же дифференцируют, не истерия ли это. И затем начинаю, ну, как она говорит, что вот со мной начали разговаривать, говорит, так хорошо, посоветовали мне выпить корвалолу, говорит, и так со мной поговорили, и я выпила, и, в общем-то, там я успокоилась. Но у нее не истерия была, ей это помогло. Но у нее была не истерия, у нее была вот паническая атака. Вот. Ну, а потом она научилась с ним справляться, с этими атаками, и потом, ну, как бы, они так хуже, в смысле, реже стали появляться. Ну, мы с ней тоже работали, занимались психотерапией, так что... Значит, истерический конфликт. Что лежит в основе истерии там? Истерический конфликт. Между собственными желаниями, потребностями, намерениями и реальной возможностью их удовлетворения. и реальной возможностью их удовлетворения. Значит, при невротическом конфликте, при неврастении, там противоречие между возможностями личности и стремлениями, завышенными требованиями этой личности. А здесь между собственными желаниями и потребностями и окружающей средой, как среда окружающая воспринимает. Между собственными желаниями, потребностями, там, намерениями каким-то и реальной возможностью их осуществить, потому что среда не дает осуществить. Да? Если не можешь за счет из-за окружения или за счет этого окружения свои желания удовлетворить, то это будет истерия. Да? А если вот здесь идет, да, такая вот невозможность, да, то есть как бы считаешь, что у тебя одно, на самом деле совсем другое. Да? Я однажды была свидетелем в метро, когда мама ехала с девочкой, что-то мама не сделала. Ну, у девочки ярко выражено уже, конечно, вот эти вот истерические вещи. Девочка упала на пол, стала валяться, стала, в общем, лицом вниз на грязном полу метро. Естественно, там сидели напротив там бабушки, которые, естественно, стали говорить: «Ой-ой-ой, поднимите, поднимите». Соответственно, тут клиническая картина развернулась еще больше. Мама сидит, то есть из последних сил держится, чтобы не реагировать. То есть мама знает, даже как надо себя вести. То есть, по-видимому, мама научена, уже она не реагирует. Естественно, окружающие тут подогревают девочку. И когда девочка начала лизать пол грязный этот, ну, тут не выдержала я просто. Потому что, ну, то есть я понимала тоже, как себя надо вести. Но тут не выдержала я, потому что, ну, это уже был как бы перебор. Естественно, у этих бабушек, у них просто шок, они уже вообще уже молчат. Ну, а, соответственно... Да. Я ее отвлекла. У меня была очень интересная такая, на ключах был такой брелочек очень интересный. Он мигал, горел. То есть у меня приезжали друзья у меня из Голландии, они вот подарили мне. У меня был такой, я его очень любила, но в результате я рассталась с этим брелочком. Потому что я стала мигать, и ее это так заинтересовало. Вот. И она отвлеклась, и, как бы, и она подошла, и она стала, вот, и мы с ней стали разговаривать. И, конечно же, мне пришлось отдать ей брелочек. Ну вот с ней это сработало. Вообще, в принципе, это не всегда работает. Ну там такое яркое проявление уже вот невроза достаточно сильного. Ну и третий вид невроза – это невроз навязчивых состояний. Ну, если брать все неврозы в целом, то они где-то примерно 7-8% занимают. Да? Вот, то есть небольшой процент. Но остальные – это, получается, на истерический невроз. В основном всю клиническую картину исчерпывают как раз вот навязчивости. Да? Навязчивости могут быть различные, мы с вами их разбирали. Сознание в норме, критика здесь, как правило, всегда присутствует. Да? Значит, здесь может быть как фобические, да, проявления, невроз фобические, так и действия какие-то, да, мысленные какие-то. В чем суть конфликта невротического, обсессивного? Это конфликт между желаниями и долгом. Конфликт между желаниями и долгом. Гиперответственность. Например, гиперответственность может к этому привести. Но, кроме этого, еще может быть что? Между противоречивыми тенденциями внутри личности человека. Борьба, когда идет между этими противоречивыми тенденциями. Ну, вот тоже совершенно реальный случай. Я была на разборе. Я не буду всю преамбулу рассказывать, хотя, конечно, это очень интересный, очень такой показательный случай. Но вот молодой человек, так случилось, не буду долго просто рассказывать всю предысторию, так случилось, что у него замкнулись его сексуальные влечения на его сестре родной. Так случилось, для этого были предпосылки, достаточно серьезные такие. И... А так как они жили в одной комнате с ней, он был подросток, ему было уже 12 лет, у него как раз первый там, лет. А сестра уже, она старше была на 4 года, ей уже было 16, даже там к 17. И они жили в одной комнате, и, соответственно, у него вот сексуальное влечение к сестре. И он сдерживал его сколько мог. Да? Ну, потом там всякие фетишистские у него пошли вот такие направленности, то есть он там мог брать ее одежду, там вот ее там обнимать, прижимать, то есть, ну, чтобы хоть немножко разряжать свое сексуальное вот это вот напряжение. Ну, и однажды его за этим застали родители. Вот, эта ситуация. И вот он, у него, ну и вот после этого как бы начали там лечить его. У него вот как раз было, что вот противоречивая вот эта тенденция, между вот этой потребностью сексуальной, да, и невозможностью, да, вот этот инцест для него в условиях той семьи, которую он воспитывался, это вообще было невозможно. Ну, вообще просто, вот лучше умереть, чем вот. Да, вот это было. Вообще просто даже принять его для себя. То есть вот это вот. И это привело к тому, что у него возник вот невроз навязчивого состояния, причем очень тяжелый невроз с ритуалами, с различными невозможностью, в общем-то, даже посещать школу. То есть он вынужден был там дома учиться. То есть очень тяжелое состояние. И вот когда нашли вот эту связку, да, вот эту причину, то есть его состояние улучшилось, но, конечно же, я уже говорила, и еще раз повторю, что лечить навязчивости очень сложно. То есть из неврозов это, пожалуй, самый сложный вот в плане лечения, в плане терапии невроз. Значит, ну вот я рассказывала случай, что я занималась терапией с девочкой, которой был невроз навязчивых движений, когда она напрягала брюшную стенку живота. Я очень долго не могла найти причину этого ее состояния, да, вот этой вот навязчивости. И стала работать просто с симптомом. И пришла, я считаю, буквально там первый или второй год занималась психотерапией, то есть совсем еще молодым была специалистом, и пришла к ужасной мысли, когда обнаружила, ну, что вообще смысла нет в такой работе, я обнаружила, что этот симптом начал путешествовать по телу. То есть у нее, она перестала напрягать брюшную стенку живота, но она стала сводить лопатки. То есть у нее другое навязчивое движение появилось. То есть ей нужно было все время сводить лопатки. Вот то есть, по сути дела, для нее это еще более. То есть тут это уже заметно было для других, что, соответственно, вызывало еще больше негативное такое ухудшение состояния. Вот. Затем у нее с этим начали работать, и у нее появилась другая навязчивость. Она стала вот так вот поднимать плечо. Вот. Потом там еще что-то у нее было. Ну, наконец, слава богу, вот. Я нашла причину, то есть, причем совершенно случайно это получилось даже по большому счету. А может быть, просто вот вся та терапия, которую я проводила, она подготовила, да, платформу для того, чтобы вот эта причина вдруг всплыла. То есть в игровой просто терапии я обнаружила, что у нее колоссальный страх перед отцом. Колоссальный страх. Причем она его безумно любила. Безумно любила. И также безумно боялась. И вот эти две тенденции противоречивые у нее внутри. То есть она хотела к нему там подойти, там забраться на колени, прижаться, да, и не могла это сделать, она просто боялась. То есть она не могла это сталкивать внутри. И отсюда что? Напряжение брюшной стенки. Это что? Это защита, да? Это защита самого незащищенного как бы органа, да, вот этот центр. Да? В результате, когда мы уже вскрыли причину и стали работать уже собственно с причиной, нам удалось справиться с симптоматикой. Ну, я хочу сказать, что на это ушло у меня 4,5 месяца. Встречались мы с нею через день. Она находилась полгода в санатории, и мы с ней занимались этим. То есть это ушло колоссальное количество времени. Ну, может быть, там сейчас, с моим там, нынешним опытом, да, я, может быть, быстрее бы нашла эту причину. Но все равно лечение было достаточно долгое после того, как нашли причину. Вот. И гарантии, что это снова как бы не возобновится, я, например, дать не могу. Вот. Значит, ну, в принципе, вот, наверное, по неврозам все.